Я вас категорически приветствую.
Баев, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели.
Что это у нас?
Ну, только что у нас прошла 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Парад, салют, праздник, память тех людей, которые выиграли эту битву, которые прошли блокаду. И одновременно была достаточно мощная информационная кампания, которая была достаточно очевидна, особенно в социальных сетях.
Очередное нытье.
Я бы сказал, да.
По поводу парада особенно. Нельзя парады проводить.
Да, ну особенно от немцев, как бы хорошо зашло Süddeutsche Zeitung, да, что типа, вы неправильно празднуете вообще. Как бы вот от немцев, конечно, вообще хорошо зашло.
Да.
Ну,
я замечу, что это не выходка какой-то дуры журналистки. У нее есть редактор. У редактора
это целенаправленный вброс, собственно, все это было понятно, да, там, и что как там Moscow missbraucht, то есть Москва злоупотребляет или неправильно использует.
Поучительно,
да, да, да. Вот. Но также стала ясна стратегия и тактика того, как делаются эти вбросы. И они делаются, на самом деле, очень просто и незамысловато. Берутся несколько свидетельств о войне или вообще о советском периоде истории нашей страны, которые очерняют этот период. Они не исследуются критически, оттуда вырываются цитаты.
Вот она, самые, правда.
Да, да. И, соответственно, вот эти цитаты вот преподносятся как именно единственная возможная правда о советском периоде. Это у нас пример «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. О блокаде. Это Лихачев, его воспоминания о блокаде.
Академик.
Да, академик Лихачев. Или же о Великой Отечественной войне. Это Николай Николаевич Никулин.
Я бы, с твоего позволения, уточнил, что они делают и как, понятно было всегда, изначально, но никогда не было возможности сказать что-то в ответ, потому что все СМИ, все средства массовой информации находятся в руках людей, которые все эти помои радостно поддерживают. Антисоветчина – это у нас, так сказать, задача А. А теперь у нас такая возможность есть. Американцы построили интернет, сделали YouTube, и только благодаря нашим заокеанским партнерам, как их теперь модно называть, мы тоже можем рассказать, что и как было.
Ну,
и
это палка о двух концах.
То да, есть важнейший момент. Промолчи, и сатана восторжествует. Не надо молчать, орите на всех углах, везде распространяйте, чтобы это видели и слышали все.
Должен сказать, что у меня в друзьях на Фейсбуке есть люди самых разных политических взглядов, и мне вот мои товарищи, учителя из школ начали писать после 75-й годовщины полного снятия блокады, а что, Лихачёву нельзя верить? А что, он неправду написал? То есть, действительно,
верить когда вырыва надо в Бога, а для этого ходить в церковь, а документы надо изучать.
Речь скорее о том, что действительно, когда берется цитата, вырванная из книги, а после этого ставится подпись «Академик Лихачев, который пережил блокаду, бла-бла-бла», у людей отключается мозг. То есть, они не способны воспринимать это критически, это воспринимается уже как действительно как Библия.
Истина.
Да, как истина, да. И поэтому, когда начинаешь говорить, а вы не задумывались, что Лихачев мог написать неправду?
Да.
И Никулин тоже мог написать неправду, соответственно.
Люди... Возможно, возможно.
Возможно.
Не по злой воле.
Да.
Возможно, он кому-то верил точно так же, чьим-то словам, а возможно, специально. Тут вариантов масса.
Вот, то есть
нет же ничего плохого в том, что мемуары самых разнообразных людей разбирают ученые.
Конечно.
Да? Да. Ты человек, это ты помнишь, здесь ты забыл, тут ты какие-то слухи пересказываешь, еще чего-то.
Ну вот, на самом деле, что Николай Николаевич Никулин, что Дмитрий Лихачев, это реально пересказывает слухов. Но еще раз, если говорить о том, что у нас происходит в информационном пространстве к нашим самым главным праздникам, то день снятия блокады, день прорыва блокады Лихачева в Фейсбуке и ВКонтакте будет очень много.
Угу.
День Победы,
Сплошной Никулин.
Да, Никулин, опять же…
Это не Юрий Никулин.
Да, это другой, это Николай Николаевич Никулин, который был перед войной школьником, закончившим 10 классов, и попал, собственно, на действительно тяжелые фронты, он попал на Волжский фронт, он попал в Погостье, и в 75-м году вот он написал эти воспоминания, то есть, получается, 30 лет спустя. 30 лет спустя написал их. И, конечно, вот каждый день победы наша интеллигенция, питерская, московская, любая, вот их вытаскивает из воспоминаний, говорит, вот она настоящая, это правда.
Угу.
Всё, все остальные ветераны, которые рассказывали о войне, там что-то писали о войне, все это фигня. А вот ну, тут только вот... Николай Николаевич как бы вот написал правду-правду.
Тут вот вопрос, а эти вот то, что там, я не знаю, миллионы человек оставили какие-то воспоминания, это почему-то не считается, а вот какой-то…
Да, да, вот говорят, что вот только вот это правда, поэтому хотелось бы, опять же, не касаясь личности Николая Николаевича Никулина, я уверен, что был прекрасный искусствовед, прекрасный экскурсовод по Эрмитажу и специалист там по западноевропейской живописи и так далее, мы обсуждаем только то, что он написал.
Да.
О Великой Отечественной войне. Никаким образом не говорят, что он там… там
нам какой-то... это не интересно.
Да, то есть, как человек, наверное, он был хороший сотрудник, хороший преподаватель, надеюсь, что хороший муж, отец и так далее. Вот, поэтому касается только вот этой книги. А книга переиздавалась несколько раз. «Воспоминания о войне» у меня вот издание на 70 лет Победы, 2015 год. Серия «Писатели на войне», «Писатели о войне». Это серия рассказов Николая Николаевича Никулина. И, собственно, уже во вступлении он пишет, что данная рукопись не была предназначена для постороннего читателя. Я могу избежать извинений за рискованные выражения и сцены, без которых невозможно передать подлинный аромат солдатского быта, атмосферу казармы. Если все же у рукописи найдется читатель, пусть он воспринимает ее не как литературное произведение или исторический труд, а как документ, как свидетельство очевидца. Вот. То есть здесь прямо вот во вступлении мы видим, что Николай Николаевич писал это уже после войны, и действительно для него это был такой сеанс психотерапии. То есть все свои травмы, все, что у него вот в душе накопилось, он как-то излил. А излил он многое. И прямо вот в самом первом абзаце он начинает просто жечь напалмом. Весной 41 года в Ленинграде многие ощущали приближение войны. Информированные люди знали о подготовке, обыватели настораживали слухи и сплетни. Но никто не мог предполагать, что уже через 3 месяца после вторжения немцы окажутся у стен города, а через полгода каждый третий его житель умрет страшной смертью от истощения. Тем более мы, желторотые птенцы, только что вышедшие из стен школы, не задумались о предстоящем. А ведь большинству суждено было в ближайшее время погибнуть на болотах в окрестностях Ленинграда. Других, тех немногих, которые вернутся, ждала иная судьба. Остаться калеками, безногими, безрукими или превратиться в неврастенников, алкоголиков, навсегда потерять душевное равновесие.
Тут вопрос, я бы сразу ответил, а кто в этом виноват?
Ну, вот здесь, да, то есть, ну, тут вина ни на кого не возлагается, но, опять же, Николай Николаевич здесь делает сразу, вот в первом абзаце делает огромное какое-то обобщение, да, что там, каждый третий погиб, ну, как он считал, ладно, большинство погибло в болотах, а все, кто вернулись, они все вот стали алкоголиками, неврастенниками, потеряли навсегда душевное равновесие, но вот как-то это не видно, на самом деле, по советским гражданам, которые вернулись с Великой Отечественной войны, в том числе и по интеллигенции. Те, кто вернулся с Великой Отечественной войны, они хотели, вот повидав все ужасы, действительно, повидали-то они страшные вещи на Великой Отечественной войне, они, наоборот, стали огромными жизнелюбами в основном. И вот мы с Артемом приносили сборник воспоминаний универсантов из нашего Санкт-Петербургского университета, там именно вот один человек, который потом стал профессором философии в 70-е годы в нашем ЛГУ, он наоборот писал, что вот, да, мы видели вот оторванные руки, ноги, мы видели страшные вещи, но большинство людей это научило просто радоваться жизни, что ты жив, Там ты можешь говорить, ты можешь ходить, там, поэтому ну радуйся, да, ну ногу оторвал, так кому ее не оторвал? То есть действительно потери большие, увечья огромные, так жив остался. И надо дальше жить и что-то делать. То есть они действительно стали вот какими-то очень жизнерадостными людьми, и люди действительно научились радоваться малому, в отличие от Николая Николаевича. Точнее, Николай, ну, я надеюсь, что он не стал, как он пишет, неврастенником, алкоголиком и навсегда потерял душевное равновесие, что он стал хорошим человеком, нормальным. Вот, но дальше у него прямо по тексту идет, вот на каждой странице идет очень густо, поэтому я думаю, что ну, всю книгу мы разбирать полностью не будем, потому что там идет просто беллетристика. Хотелось бы, как человеку, который иногда тоже пишет тексты, отметить использование эпитетов, вообще лексикона, который Николай Николаевич использует. То есть никаких положительных, извините, положительных эпитетов мы здесь не видим. Например, на улицах то и дело появлялись девушки в нелепых галифе и плохо сшитых гимнастерках. Они несли чудовищных размеров баллоны с газом для аэростатов заграждения. Следующая страница, вот просто, опять же, если говорить о эпитетах, да, он пишет о своем политруке и о том, насколько этот политрук плохо владеет русским языком. И здесь Николай Николаевич пытается шутить. Он говорит: «А старший политрук какой был весельчак?» Восклицательный знак. На политбеседе он сообщил: «Украина уже захвачена руками фашистских лап». Да, то есть политрук, он как бы быдло, он вообще какой-то человек, который не владеет русским языком, да. Этот политрук потом, когда началась блокада, и мы стали пухнуть от голода, повадился ходить в кухню и нажирался там из солдатского котла. Каким-то образом ему удалось выйти живым из войны. В 1947 году, отправившись по делам в Москву, я увидел в поезде знакомую бандитскую рожу со шрамом на щеке. Это был наш доблестный политрук, теперь проводник вагона, угодливо разносивший стаканы и лихо бравший на чай. Он, конечно, меня не узнал, и я с удовольствием вложил в полтинник в его потную честную руку. То есть, вот эти эпитеты такие очень, я бы сказал, негативные и презрительные, рассыпанные очень густо вообще по всей книге. То есть положительных эпитетов о людях, с которыми Николай Николаевич сталкивался на войне, увидеть в книге достаточно сложно. Что еще характерно, это использование выражения «по слухам», «я услышал», «я узнал» и так далее. И в качестве примера хотелось бы вот прямо здесь тоже, прямо с самого начала, два кусочка привести. Врезалась в память сцена отправки морской пехоты. Прямо перед нашими окнами, входившими на Неву, грузили на прогулочный катер солдат, полностью вооруженных и экипированных. Они спокойно ждали своей очереди, и вдруг к одному из них с громким плачем подбежала женщина. Ее уговаривали, успокаивали, но безуспешно. Солдат силой отрывал от себя судорожно сжимавшиеся руки. Она все продолжала цепляться за вещмешок, за винтовку, за противогазную сумку. Катер уплыл, а женщина еще долго, тоскливо выла, ударяясь головою о гранитный парапет набережной. Она почувствовала то, о чем я узнал много позже. Ни солдаты, ни катера, на которых их отправляли в десант, больше не вернулись. Узнал много позже. Откуда? Что, как, какие-то солдаты. Почему он пишет, как бы, что здесь именно.
Не почему совсем понятно, а как женщина должна себя вести, отправляя мужчину на войну.
Да, то есть, как. Ну, нет, суть в том, что как бы окей, тут он пишет про морскую пехоту, и потом он пишет солдат. Вот моряков это дико бесило, что их называли солдатами. На самом деле, то есть всегда вот есть как бы флот, черные
и сапоги.
И сапоги, да, или зеленые, да. Вот, то есть, и он тут использует это слово солдат, хотя это морпех, и, ну, как бы откуда узнал много позже? Ни солдаты, ни катера, на которых отправляли десант, больше не вернулись. Какой десант? Что? Куда? Прогулочный катер? Может, они в Кронштадт вообще плыли? То есть, откуда это взято, да? То есть, вот что мы дальше видим, это, конечно, какие-то абсолютно непонятные домыслы, обобщения, которые может себе позволить, наверное, только гуманитарий. Технарь, технический интеллигент, инженер какой-нибудь, он просто скажет, что у нас недостаточно данных, и поэтому мы ничего не можем сказать. Вот. Слава богу, Николай Николаевич пишет о том, что мы все записались в ополчение. Да, то есть он не пишет, что нас, да, что нас всех, он не пишет, что нас всех согнали в ополчение, окей. Вот. Нам выдали винтовки, боеприпасы, еду. Почему-то селедку, видимо, то, что было под рукой, видимо. И погрузили на баржу, стояла у берега Малой Невки. И здесь меня в первый раз спас мой ангел-хранитель, принявший образ пожилого полковникова, приказавшего вызвать всех из баржи и построить на берегу. Мы сперва ничего не поняли, а полковник внимательно оглядел все красными от бессонницы глазами и приказал нескольким выйти из строя. В их числе был и я. «Шагом марш по домам», — сказал полковник, — «и без вас, сопливых, там тошно». Оказывается, он пытался что-то исправить, сделать как следует, предотвратить бессмысленную гибель желторотых юнцов. Он нашел для этого силы и время. Но все это я понял позднее. А тогда вернулся домой к изумленному семейству. А баржа, между тем, проследовали по Неве и далее. На Волхове ее, по слухам, разбомбили и утопили мессершмитты. Ополченцы сидели в трюмах, люки которых предусмотрительно начальство приказало запереть, чтобы чего доброго не разбежались голубчики.
По воде?
Ну, очевидно, да. Вот, но на Волхове ее, по слухам, разбомбили, утопили мессершмитты. И дальше уже не пишет, что по слухам ополченцев заперли в трюм. Вообще-то ополченцы – это наполовину добровольцы все. И, разумеется, вот здесь такой тоже штамп какой-то антисоветский, что обязательно, если куда-то кто-то едет, советское начальство, оно просто…
Заколачивает
грузы. Оно просто не может их не запереть в трюме. Советское начальство, оно по-другому не умеет. Почему? Потому что оно злое советское начальство. Вот, они, наверное, еще все в черных плащах и в шляпах, и с пенсне, как Лаврентий Павлович. Вот. Ну вот, на самом деле, вот это, вот эти три абзаца сразу на 7-й странице тоже вызывают вопросы, потому что мы знаем из воспоминаний ветеранов, и мы знаем из документов, что человек, который закончил 8 классов или закончил 10 классов в Советском Союзе на 41-й год, был достаточно редким человеком, потому что жизнь была у нас в стране совсем другая, жизнь была гораздо беднее, жизнь была гораздо сложнее, особенно в деревнях и в колхозе, и люди молодые, они просто не могли себе позволить пойти в 8, ну, то есть закончить 8 классов, да, но было…
Работать надо.
Да, то есть они заканчивали 4 класса, учились там писать, читать и уходили сразу вкалывать, потому что семьи многодетные. Куча младших братьев и сестер, и самое главное, эти младшие братья и сестры больше не умирают от инфекционных болезней, потому что большевики в 20-е и 30-е годы сельскому населению в голову вбили, что вот, вот так вот делать не надо, да, то есть не нужно делать вот так, как вы делали всегда, когда у вас смертность детская составляла там 50%, да, то есть родили 11 детей, дай бог там 5 выжило, вот, но опять же, бог дал, бог взял, да, то есть… Семьи большие, кормить их надо, работать надо. Поэтому действительно, вот человек, который закончил 10 классов, и то, что вот полковник внимательно оглядел всех красными от бессонницами глазами и приказал нескольким выйти из строя, в том числе, в их числе был и я. То есть, очевидно, полковник вот он увидел людей с прекрасными лицами и сказал им выйти из строя. Ну, вот, тут… позвольте усомниться в этом деле, потому что, опять же, человек, который действительно закончил 10 классов, ну, ему нужно действительно в радиошколу, например. То есть он учил физику.
Грамотный.
Он учил то, все, 5-10, то есть он идет в артиллеристы, он идет в химики или он идет в радисты. Потому что парню, который там 4 класса закончил, умеет читать, писать, ему эта рация сложна. Его долго учить. А человек, который закончил 10 классов, он быстро ее освоит. Поэтому вот то, что полковник вот просто из строя выдернул несколько человек, потому что они показались ему интеллигентными.
Может, слишком молодыми.
Ну или молодыми, да.
Что тоже странно, их же военкомат оформлял. Наверное, да. На возраст смотрели, и ты 14-летний туда попасть не мог.
Да, то есть им всем по 18 лет, но суть в том, что кадрами не разбрасывались. То, что здесь Николай Николаевич пытается, соответственно, сказать. Да, ну и, соответственно, дальше. Занимались в школе, он же пишет о радиошколе. Занимались в школе с интересом, да и дело было привычное. Всего 2 месяца прошло, как мы встали из-за парт. Нехитрая премудрость азбуки Морзе была быстро освоена всеми. Сверхъестественной армейской муштры не было, для этого не хватало времени. Правда, строевые занятия и уроки штыкового боя доводили курсанта до полного изнеможения. Иногда устраивались парады под музыку, но оркестр подкачал. Это был джазовый ансамбль, мобилизованный и переодетый в военную форму. Вместо строевого ритма он постоянно сбивался на румбу, вызывая многоэтажную брань начальника школы. Парады прекратили после появления немецкого самолета-разведчика, сфотографировавшего это зрелище.
То есть немецкий самолет-разведчик увидел с воздуха, что оркестр играет румбу,
и что это джаз, доложил в НКВД. Но... Все поняли, что немцы теперь знают.
Вот. То есть тут какие-то, ну, странные, не очень логичные, с моей точки зрения, высказывания. И, наверное, вот то, что необходимо вообще сказать, это то, что Николая Николаевича, вот, по крайней мере, по его тексту, вообще нет друзей. То есть, вот то фронтовое братство, которое мы знаем по книгам, по воспоминаниям, по фильмам, по песням, да, вот на всю оставшуюся жизнь, я считаю, это просто потрясающая песня именно о том, что вот действительно стали все братьями и сестрами на войне, вот это здесь просто нет. То есть такое ощущение, это какой-то, ну, человек, который замкнулся в себе, озлобился, не смог выстроить нормальные отношения вообще ни с кем на фронте. И, соответственно, вот из-за своего, не знаю, высокомерия, из-за того, что у него там 10 классов за спиной, он посчитал себя лучше других, или же, по крайней мере, он создает такое впечатление вот здесь, в книге. Сюда же 9-я страница и 2-й абзац. Курсанты радиошколы были недавно из дома, еще изнежены и разборчивы в еде. Некоторые поначалу не могли привыкнуть к армейской пище. Однажды я проснулся часа в 3 ночи от какого-то странного хруста. Его причина обнаружилась в тамбуре у входа. Там стоял Юрка Воронов, сын известного ленинградского актера, и торопливо поедал курицу, доставленную из дома любящими родителями. То есть...
Ну, за такие дела в казарме бьют
обычно, да.
То, что ты один под одеялом жрёшь.
Да, значит, несомненно, то есть, как бы здесь описывается какая-то, ну…
Юрка Воронов его угостил, нет?
Нет, значит, дальше воспроизводится снова вот эта легенда о Бадаевских кладах, что там сожгли все продовольствие, то есть, Николай Николаевич её воспроизводит.
Для тех, кто не в курсе, это склады у нас тут, не, они, кстати, недалеко здесь,
да,
возле Московского проспекта, склады продовольствия, на которые был по наводке с земли с помощью изменников и шпионов прилетели немецкие самолеты, бомбардировщики разбомбили эти склады. Сказки относительно того, что там запасы продовольствия какие-то чудовищные,
их... Но это легенда...
Да, только люди, которые не понимают, в каких объемах город потребляет
еду. Она уже тогда появилась, собственно, уже тогда, и Николай Николаевич ее воспроизводит. Тогда мы еще не могли знать, что этот пожар решит судьбу миллиона жителей города, которые погибнут от голода зимой 41-42 годов. Дальше. Бестолковая, безрезультативная давка.
Где?
Ну, именно вот что, ночной налет, там ловят как раз вот этих ракетчиков, и одна из ракет взлетела однажды с нашего чердака. Но, конечно, никого обнаружить не удалось, так как все, кто был поблизости, человек полтораста, бросились ловить ракетчика. Создалась бестолковая и безрезультатная давка. Вот, потом, соответственно, они там описывают, что они уехали в Левашово, потом вернулись и... Потом, соответственно, мечтали попасть на дежурство на кухне, однажды первому взводу повезло. Вернувшись вечером, этот взвод блевал на нас, на второй взвод, спавший на нижних нарах. С непривычки ребята объелись и расстроили желудки, да, то есть не то, что их тошнило, они блевали, то есть вот, как бы вот о своих товарищах вообще-то вот только такие эпитеты. И дальше, соответственно...
Вот прямо все.
Да.
Тут даже интересно, между прочим, койки, они одна над другой. И для того, чтобы наблевать на лежащего внизу, надо приложить серьезные усилия. Свеситься, направить.
Да, в трубу. Да, специально.
Да.
Вот. Ну и дальше. Утром добрый заведующий складом подарил мне целую буханку хлеба. Я съел половину, остальное отнес товарищам. Помню, как наполнились слезами красивые карие глаза одного из них. Фамилия его была, кажется, Мандель. То есть ему вот по тексту ему вообще наплевать, кто был вокруг. Фамилия, кажется, Мандель какой-то, ну, еврей, наверное. То есть тут никакого товарищества вообще нет. То есть как бы вокруг какие-то.
Ну, Юрку ты знал.
Но Юрку Воронова, да, а вот этот, кажется, Мандель. Вот, дальше.
Возможно, все-таки Юрка ему дал поговорить.
Ну, да.
Иначе что он его запомнил.
Дальше, соответственно, в начале ноября нас вернули в холодные без стекол ленинградские казармы. Перед отправкой на фронт ротам было поручено патрулировать город, проверяя документы, задерживая подозрительных. Среди последних оказались круженцы, вышедшие из-под Луги и других котлов.
Каких других котлов?
Вот кроме Луги и кроме красногвардейца. То есть, вот тоже здесь мы видим такое вот какое-то обобщение, свойство, наверное, именно гуманитариям, что вот котлов было просто, блин, их были десятки вообще.
Это там про беженцев речь?
Нет, это именно про окруженцев.
Окруженцев.
Именно про военных, да. То есть, да, под Лугой был котел, да, под Красногвардейском тоже был котел, но больше сложно придумать. Но здесь именно создается впечатление, что их просто десятки какие-то, да. То есть делается, опять же, какое-то обобщение, ну, которое неуместно, да. И дальше, 13 страница. Пост наш был около филармонии, и какие-то добрые люди, прохожие, сообщили матери, где я. Как прохожие узнали...
Кто ты такой?
Да, кто такой, где мама и так далее. Тут мы успели последний раз встретиться, и она принесла мне кое-что поесть. Ну да, вот тема еды у него постоянно всплывает, да, это понятно, что это была травма, да, то человек пережил голод, и постоянно он об этом говорит. Значит, дальше. Утром с разбитого бомбами причала нас благополучно прогрузили на палубу старенького корабля, переделанного в канонерскую лодку. Старенького корабля, вообще-то это были шаланды, которые были построены в 39-м году, вот эти все ладожские канонерки, на которых воевал Азаровский, сын известного очень нашего петербургского театрала, они не были старенькими, то есть, опять же, блин, ну откуда он это взял? Да. Самолеты не прилетали, но мы изрядно промерзли на ветру, грелись, прижавшись к трубе. Тут я совершил удачную сделку, выменяв у скупого Юрки Воронова 3 леденца на полсухаря. То есть, положительных эпитетов ни о ком вообще просто нет.
Юрка Воронов оказался гадом.
Да. На той же странице дальше странное высказывание. Значит, что в штабе нас распределили по войсковым частям. Лучше всех была судьба тех, кто попал в полки связи. Там они работали на радиостанциях до конца войны, и почти все остались живы. Хуже всех пришлось зачисленным в стрелковые дивизии. Ах, вы радисты, сказали им, вот вам винтовки, а вот высота, там немцы, задача захватить высоту. Так и полегли новоиспеченные радисты на безымянных высотах. Моя судьба была иная, полк тяжелой артиллерии. Вот откуда он это взял?
Как можно было вот так с радистами, с элитой обойтись?
Да, то есть это люди, которых, извините, учили вообще-то просто. То есть, и вот, как бы, вот у меня сразу вопрос, как бы это какой-то, блин, слух на самом деле, то, что он здесь озвучивает.
Всякое, наверное, бывало, в том числе и повара в окопы запрыгивали.
Да, но вот прям сразу вообще, причем тут не указано ни место, ни дивизия, вообще ничего. Он описывает, как он голодал. В другой раз на окраине деревни Войбокола она через считанные дни была сметена с лица земли. Сердобольная молодуха вынесла нам на крыльцо объедки ватрушек и прочие вкусные снеди. У нее на постое находился большой начальник, какой-то старшина. Он не доел поутру свой завтрак. То есть, опять, какая-то молодуха, объедки, унижение, боль, то есть, какой-то ужас.
А кто объел, интересно, кто это не доел?
Старшина, то есть, ну, что в ноябре, в декабре 41-го года старшина там не доел ватрушки.
И сколько он их не доел, там на взвод хватит?
Ну, да, то есть, да, ночевали где попало, то в пустом зале станции «Волхов-2», она была еще цела, здесь столкнулись с вооруженными людьми в штатском, это был отряд партизан, которым предстояло идти в немецкий тыл, то у какой-то старушки на печи, опять же, какая-то старушка, ему наплевать на людей, которые ему помогают. Вот потому что нормальный человек, русский, советский, он писал, что мы голодали, мы там были на улице, и добрая
вот кто нам
старушка
да.
нас впустила, и там накормила, дала переночевать в тепле, и мы ей очень благодарны за это. И они прямо вот пишут это в мемуарах, да, а тут, блин, ну, какая-то старушка, да, пофиг, на самом деле. Да, тут опять же рассказ о похоронах, соответственно, и дальше, соответственно, после долгих блужданий, рискуя попасть в руки наступавшим немцам или угодить в штрафную роту, как дезертир, мы добрались до станции «Мурманские ворота». Там молодые розовощёки красноармейцы в ладных полушубках сообщили нам, что они служат в полку совершенно таком же, как то, что мы ищем. А наш полк найти невозможно, он где-то под Тихвином, поэтому нам надо попроситься в их часть. Начальство в лице капитана по фамилии Седаш приняло нас радушно и приказало зачислить во второй дивизион полка. То есть, ну, во-первых, Седаш уже был майор на тот момент, а это первое. А второе, что вот у него на предыдущей стороне, что радистов там им дают винтовки и побежали на высоту, а тут как бы опа...
Радисты.
Вы, да, радисты, вы желанные люди, мы вас вообще ждали, и как бы, ну, разбрасываться мы вами не будем. Да? И потом дальше прямо описание майора, ну, майор уже Седаш на тот момент, судя по документам в интернете. Этот Седаш большого роста, крепыш, лысый, веселый, курит аршинные самокрутки и непревзойденно виртуозно матерится. Он был способный офицер, только что окончивший академию, дело в полку было поставлено по тем временам отлично. Достаточно сказать, что в августских боях под Киришами, когда пехота частично разбежалась, а частично пошла в плен, подняв на штык белые подштанники, полк Седаша несколько дней своим огнем сдерживал немецкое наступление. Вот, блин, откуда он это узнал? То есть, ему прям рассказали, что под Киришами типа наша пехота пошла сдаваться немцам, подняв белые подштанники на штыках. То есть, откуда это он взял? Вскоре за эти действия он стал гвардейским. На самом деле, он стал гвардейским за другие дела. Седаш впоследствии стал полковником, успешно командовал арт-дивизией под Нарвой и Новгородом в начале 1944 года, но в генералы не вышел. По слухам, был замешан в аферы с продовольствием. То есть, вот, если вы посмотрите майор Седаш, это гвардии майор, там, гвардии подполковник, гвардии полковник Седаш, человек реально воевал, он был действительно хороший офицер, и... Вот Николай Николаевич прямо здесь, по слухам, был замешан в афере с продовольствием, да, поэтому не стал генералом.
Умело мазнул говно.
Да, и вот это просто в каждом описании человека, даже какого-то хорошего человека, да, у него прямо...
Я поделюсь с вами своим жизненным наблюдением. С моей точки зрения, каждый автор пишет сам про себя, он не про других пишет, он пишет про себя, и вот это вот... Ну, я уж не знаю, какая там у нас страница уже?
16-я.
Изрядный психологический портрет автора вырисовывает.
Ну, вот он тоже, то, что он писал в предисловии, что это был для него сеанс психотерапии, вот все, что у него в душе накопилось, он сюда вылил, выблевал, как он сам писал, и просто оказывается, что в душе-то у него накопилась какая-то страшная грязь. То есть, ну, почему вот действительно миллионы воевали, и они ни в 70-е, ни в 90-е, ни в 2000-е годы они не позволяли себе вот так вот вообще высказываться. Об этом мы скажем чуть позже. Угу. Вот. И, соответственно, вот человек попадает в артиллерийский полк, корпусной артиллерийский полк, который стоит вообще-то в тылу и бьет по немцам. Николай Николаевич там радист. И он пишет следующее. «Как раз в день нашего приезда здесь срезали продовольственные нормы, так как пал Тихвин и снабжение нарушилось. Здесь только стали привыкать к голоду, а я уже был дистрофиком и выделялся среди солдат своим жалким видом. Все было для меня непривычно, все было трудно. Стоять на 30-градусном морозе часовым каждую ночь по 4-6 часов, копать мёрзлую землю, таскать тяжести, бревные снаряды, ящик 46 килограмм – все это без привычки сразу. А сил нет, и тоска смертна. Кругом все чужие, каждый печется о себе. Сочувствия не может быть. Кругом густой мат, жестокость и чёрствость».
Да. Да. Война – это тяжелый физический труд.
Но он как бы это… Он же, по-моему, присягу давал вообще-то.
Нет, он в первую очередь не мужчина. То есть речь вот, идет то есть... не о превозмогании себя, а о том, что...
Нет, там это дальше на самом деле идет. И все же мне повезло. Это 17-я страница, только 17-я. То есть тут еще их 235. Вот. Но мы до конца, наверное, не пойдем, потому что ну, портрет, да. То есть, точнее, портрет текста становится понятен, и автор тоже себя действительно сам уже обрисовывает очень хорошо на 17 странице. И все же мне повезло. Я был никудышный солдат. В пехоте меня либо сразу же расстреляли бы для примера, либо я сам бы умер от слабости, кувыркнувшись головой в костер. Обгорелые трупы во множестве оставались на месте стоянок частей, прибывших из голодного Ленинграда. В полку меня, вероятно, презирали, но терпели. Николай Николаевич говорит, что вот сидят пехотинцы вокруг костра, а кто-то из них от слабости падает в костер, и товарищи его оттуда не вытаскивают.
А так и бросают.
То есть мы сидим, и вот мы сидим вокруг костра, кто-то падает в костер, и там горит, как бы все остальные такие.
Ну да.
Ну и ладно. Как бы что, нормально?
Не впервой.
Вот мне что это такое?
Интересно, а кто этого бойца, как актируется смерть, кто бойца снимает с довольствия, получает ли на него обмундирование, паёк и прочее, прочее.
То есть
что
он...
это за бред вообще?
То есть, как бы вот это фактически единственное воспоминание, где говорится, обгорелые трупы во множестве оставались на местах стоянок частей, прибывших из голодного Ленинграда. Вот больше никто об этом не пишет, хотя вот целая книга есть «Трагедия мясного бора», воспоминаний. А тут тоже на самом деле все печально, тут все ужасно, тут люди попали еще в худшую ситуацию, чем Никулин.
Ситуация гораздо серьезнее.
Да, но к этому мы еще вернемся, да? Вот. Да, потом, соответственно, вот он описывает наступление под Погостьем. Наступление продолжалось сначала успешно. Немцы бежали, побросав пушки, машины, всякие припасы, пристреляв коней. Убедился я, что рассказы об их зверствах не выдумка газетчиков. Видел трупы сожженных пленных с вырезанными на спинах звездами. Деревни на пути отхода были все разбиты, жители выгнаны. Их оставалось совсем немного, голодных, оборванных, жалких. И потом, вот, наконец, Николай Николаевич пишет: «Меня стали брать на передовую. Помнятся адские обстрелы, ползание по-пластунски в снегу, кровь, кровь, кровь. В эти дни я был в первый раз ранен, правда, рана была пустяшна, царапина. Дело было так, ночью измученные подошли к заброшенному школьному зданию, в пустых классах было теплее, чем на снегу, была солома, и спали какие-то солдаты. Мы улеглись рядом и тотчас уснули, потом кто-то проснулся и разглядел, спим рядом с немцами. Все вскочили, в темноте началась стрельба, потасовка, шум, крики, стоны, брань. Били кто кого, не разобрав ничего от сумятицы. Я получил удар штыком в ляжку, ударил кого-то ножом, потом все разбежались в разные стороны, лязгая зубами. Всем стало жарко, сняв штаны, я определил по форме шрама, что штык был немецкий, плоский. В санчасть не пошел, рана заросла сама недели через две». Ну, эта байка встречается очень много где. Вот. «На передовой было легче раздобыть жратву». Дальше. «Однажды какой-то старшина, видимо, спьяно заехал на санях нейтральную полосу. Все продукты были изрешены пулями, водка вытекла, но все же нажрались всласть». То есть просто такие вот слова. Жратва, бухой, скупой, нажрались. Ну, блин, просто вообще какие-то, ну... Все как бы на страшном негативе вообще. Вот, и...
С немцами завалиться спать, это...
Да, и, это соответственно, разумеется, дальше вот...
То есть, это ты, извини, упомянул, что это примерно с такой же частотой, как про финскую войну, где финн на лыжах промчался и схватил котелок?
Ну вот да. 27-я страница, и Николай Николаевич доходит до женщин на войне. И,
сейчас
соответственно,
в глаза, да, я чувствую, да?
На земле, да, вдруг серия разрывов снарядов, дальше, ближе, рядом, на земле корчится в крови часовой, который стоял у штабной землянки, схватился за ногу пожилой солдат, шедший по дороге, рядом с ним девчушка, санинструктор, ревет в три ручья, дорожки слез бегут по грязному, много дней немытому лицу, руки дрожат, растеряла, жалкое зрелище, но помочь не надо. Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя на бедре, еще находит силы утешать и уговаривает девицу: «Дочка, не бойся, не плачь». Да, то есть, а Никулин просто, как бы, ну окей, там, девочка 18 лет, санинструктор, его же возраста вообще, его ровесница там плачет, а Никулин такой, ну и дальше, соответственно, не женское это дело война, спору нет, было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам, но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта, и если бы только это, Тяжело им было в окружении мужиков. Голодным солдатам, правда, было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус и спеть, и сплясать, и красиво поговорить, а для образованных почитать Блока или Лермонтова. И ехали девушки домой с пробавлением семейства. Кажется, это называлось на языке военной канцелярии «уехать по приказу 009». В нашей части из 50 прибывших в 42-м году к концу войны осталось только 2 солдата прекрасного пола. Но уехать по приказу 009 – это самый лучший выход. Бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ. А если сопротивлялись – на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду. Потом крошка шла по рукам, доставаясь разным помам и замам в лучших азиатских традициях. Окей, Николай Николаевич, просто вот всех женщин, вот кто был на фронте, просто всех записал в гарем.
Жизненный опыт мне подсказывает, что тебе бабы-то не давали,
к некому...
поэтому ты их ненавидишь
всех. К некому мне рассказывали, как некий полковник Волков, блин, кто, что, где, почему, как бы откуда это, что это за сексуальные фантазии, блин, вообще в 75-м году.
Сам он поступал бы вот так, он бы всех строил, отбирал, сажал это на губу и всякое такое.
Вот он то есть вот, так. И вот больше про, вот, после вот 27-й страницы о женщинах на войне ничего хорошего просто нет вообще, да, то есть все... Были...
То есть это мы можем считать за хорошее.
Не, ну он, да, то есть в нашей части из 50 прибывших в 42-м году к концу войны осталось только 2 солдата прекрасного пола из 50, да.
Это потери?
Они не могли действительно погибнуть, их не могли перевести в другие части. То есть они вот 48 все забеременели.
Интенсивно.
Почему? Почему вот такие, как бы, то есть, ну вот такое вот слово, такая вот фраза. В нашей части из 50 прибывших в 42-м году к концу войны осталось только 2 солдата прекрасного пола. То есть он реально пытается сказать, что 48 забеременело. Так, блин, напишись тогда прямо, да, что вот так вот, да. А тут просто, опять же, какие-то, я не знаю, как так можно вообще писать так вот с такими полунамеками. Одно слово – гуманитарий.
Психологический.
Ну, блин, ну вообще…
Трактат.
Вот. 25-я страница я проскочил, потому что тут просто густо вообще, вот просто на каждой странице возникает много вопросов. На опушке леса я наткнулся на пустые еловые шалаши. Вокруг них разбросаны десятки черных морских бушлатов, фуражки с капустой, бескозырки с ленточками и множество щегольских черных полуботинок. Здесь вчера переодевали в армейскую теплую одежду морских пехотинцев, пришедших из Ленинграда. Морячки ушли, чтобы больше не вернуться, а их барахло... Барахло, да, то есть так он форму называет. Никому не нужное, заметает редкий снежок. Дальше с грузовика выдают солдатам белый хлеб. Жрать-то как хочется. В какой-то степени, зная морских офицеров, и зная, вот опять же, то, как на советском флоте и в современном российском флоте вообще относятся к морской черной форме, вот позвольте мне все-таки высказать сомнение в том, что, извините, морской советский командир выкинул свою фуражку морскую с капустой.
Если бы он там убитый лежал, я бы поверил, что рядом валялась фуражка и бескозырка, чтобы граждане военнослужащие с флота выбрасывали свои бескозырки, я бы
это
представить
просто,
не могу.
Это противоречит всему тому, что мы знаем. Это противоречит действительно десяткам воспоминаний о том, что да, переодевались в армейскую форму, но оставляли обязательно тельняшку, да. Оставляли морской ремень. А бескозырку клали в вещмешок, и фуражку клали в вещмешок, и именно в момент атаки это нужно было именно надеть, чтобы показать, что это именно моряки, да. Что это не просто какая-то пехота. И это оставалось, собственно, до 43-44 года, а некоторые, я так понимаю, вообще до победы дошли, именно сохранив элементы морской формы, именно как... свою корпоративную честь, да, то есть, да. Именно, что мы флот и так далее, то есть, вот везде, что вот атака какая-то, все надели бескозырки, там, ленточки в зубы и побежали, да, а тут, извините, что они все просто взяли и выкинули свои бескозырки, выкинули фуражки, выкинули, ну, окей, морские бушлаты, может быть, действительно, им просто было некуда положить, но чтобы выкинуть фуражку морскую, выкинуть бескозырку, вот позвольте усомниться, потому что это противоречит вообще всему тому, что мы знаем, да. И есть романтизированное даже описание гибели Вересова, героя Советского Союза, да, то есть это вот описывает как раз Ипполитова Вера Сергеевна, которая воевала на Оренбаумском плацдарме в 5-й бригаде морской пехоты. Они там были, они пошли в разведку, Вересова ранила, он остался прикрывать отход, это декабрь 41-го года, да, и вот, да, возможно, это романтизированное описание гибели, но вот Ипполитова Вера Сергеевна, она сказала так, что вот как бы мы видели, что Витька встал, вот, мы видели, что он надел бескозырку, и все обалдели, что, типа, что Вересов сдается, это невозможно, то есть, ну, что такое, а он подорвал себя гранатой красиво, у всех на глазах, да, то есть, ну, специально, как бы, да, надел бескозырку, а тут, блин, просто они все взяли и выкинули, причем это по пути на фронт, по пути в атаку, вот позвольте усомниться. И, соответственно, на 28-й странице, наконец, появляется упоминание Сталина.
Так-так.
Вот.
Что-то.
Да, кадровая армия погибла на границе, у новых формирований оружие было в обрез, боеприпасов и того меньше, опытных командиров наперечет, шли в бой необученные новобранцы, атаковать, звонит хозяин из Кремля, хозяин с большой буквы, атаковать, телефонирует генерал из теплого кабинета, атаковать, приказывает полковник из прочной землянки. И встает сотня Иванов и бредет по глубокому снегу под перекрестной трассой немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые, пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства. Не так просто убивать людей ряд за рядом, а они все идут и идут, нет им конца, окей. Замечательно. Красноармейцев Николай Николаевич называет Иванами. То есть он использует то название, которое использовали нацисты. То есть, ну вот вопрос, как бы: а что это за отношение к своим однополчанам вообще?
Настоящий интеллигент.
Вот. Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и 3-4 десятка людей. Были случаи, когда дивизия начиная сражение, имело 6-7 тысяч штыков, и в конце операции его потери составляли 10-12 тысяч за счет постоянных пополнений, а людей все время не хватало. Оперативная карта по гостям усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен только один только способ войны – давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно кадровые немецкие дивизии тают. Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку, проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули. Часто артиллерийский офицер выявил цели недостаточные, чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям. Хорошо, если не по своим, хотя и такое случалось нередко. Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне, а снаряды едва не подвезены. Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо. Путаница, неизбериха, недоделки, очковтиральство, невыполнение долга, так свойственно нам в мирной жизни, на войне проявляется ярче, чем где-либо. И за все одна плата кровь. Иваны идут в атаку и гибнут, а сидящие в укрытии все гонят и гонят их. Удивительно различается психология человека, идущего на штурм, и того, кто просто наблюдает за атакой. Когда самому не надо умирать, все кажется просто вперед и вперед. Это пишет человек, у которого воинское звание на тот момент, по-моему, ефрейтор. Тут такие обобщения, что оперативная карта по гостям усыпана номерами частей, а солдат не... Блин, где он ее видел?
Смотришь, да.
Да, и потом вот идет такое обобщение. Там, полковник обязательно бухает.
Ну, и мне интересно, а вот если там фронт проходит, там не должно быть никаких воинских частей, я правильно понимаю, да? Ну, усыпано, и что? Полковник в теплой землянке, а я так понимаю, что полковник должен на елке с голой жопой сидеть, да?
Ну, нет, суть именно, короче, да, то есть, и вот такие какие-то обобщения, причем он вот еще раз вернемся к вступлению. Если все же рукопись найдется читатель, пусть он воспринимает ее не как литературное произведение или исторический труд, а как документ, как свидетельство очевидца. И тут какие-то такие обобщения на уровне, извините, маршала Жукова вообще. Ну, никак не ниже, да, то есть, вот человек, который закончил войну гвардии-сержантом, вот такие обобщения себе позволяет. Нет,
вот это чисто психологически-то можно понять, вот мальчишка-сопляк попал на фронт, вокруг люди гибнут, да, и тебе кажется, что, во-первых, все это напрасно, все это абсолютно безграмотно, в атаку гонят, в атаку, ну, блин, а как вы себе представляете войну-то вообще? Там бывают атаки, или правильнее сидеть в окопе и отстреливаться в теплом, наверное, окопе.
Вот. И опять же, здесь, конечно, ничего не говорится о мотивации. Зачем это все делалось? Это описано у Павла Лукницкого, журналиста ТАСС, который оставил, кстати, вот мы цитировали Лукницкого, книга издания 78 года «Сквозь всю блокаду». Лукницкий в Союзе писателей Ленинграда там смотрит за тем, как все постепенно умирают один за другим. Книга 78 года, извините, но там прямо написано, что на плите стоит кастрюля, в кастрюле варится собака.
Ага.
Но это брежневский застой, да, то есть все скрывали вообще, да, не писали, да, ничего, да. Вообще ничего не писали о блокаде. Вот, и Лукницкий там, он описывает, что он в январе там приползает, он просто приползает в Лентас. И ему говорят: о, ты жив? Он говорит: ну, вроде да. Говорит: срочно в 54-ю армию, в погостье, давай, стартуй, там будешь писать материалы. И он то же самое описывает, и он описывает вот это вот самое наступление, которое здесь так, такими черными красками описывает Николай Николаевич Никулин. Это же было очередное наступление с целью прорвать блокаду Ленинграда, то есть это не просто, что вот позвонил Сталин из Кремля, и давайте здесь убьем еще 1000 Иванов, или 10 тысяч Иванов, или 100 тысяч Иванов. Нет, это все было очередная попытка прорвать блокаду и спасти людей, но этого мы здесь, как вы можете уже судить из текста, этого нет, да, то есть просто вот мы атакуем немцев, потому что позвонил хозяин из Кремля, и поэтому нужно убить еще там 10 тысяч, 100 тысяч Иванов, да, то есть... У Лукницкого тоже описано неудачное наступление. У него тоже все это описано. У него тоже описан вот тот самый корпусной полк, в котором воюет Никулин. Там описан Седаш, там все остальные, да.
Да.
И там описана мотивация, да, что мы должны прорвать, мы должны спасти, мы должны снять блокаду. Прорвать хотя бы блокаду. Здесь ничего. КВ только подбитые, то есть именно что вот он пишет, что вот там волна за волной, там пехота, там ополченцы, моряки, почему-то вот он в одном месте пишет, что с них сняли морскую форму, а потом он дальше пишет там типа в 6 слоев трупы, и там часть в летней форме, часть в морской форме, они же ее выкинули только что 10 страницами ранее, по-моему, но неважно, короче. Ну и вот здесь же на 30-й странице прямо начинается вот то, что, наверное, является для некоторой части нашей интеллигенции просто символом веры, это нужно распечатать и повесить на стену. На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ взять высоту. Из высших сфер -то это что?
Из космоса, да.
Это из космоса.
Где небожители?
Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно в люди, где дефицита нет. Ну, блин, он только что писал, что людей не хватает. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи прописали постельный режим и усиленное питание на 3 недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть 14-летний, не подлежащий призыву в армию. Вперед! И все. А откуда он это взял? Младенцы 26 года, они пошли на фронт в 43-м. И в 44-м, да, они воевали. Это был фактически последний год призыва. Он путает 42-й и 44-й, или это делается сознательно, не понимаю. Наконец, какой-то солдат или лейтенант, командир взвода или капитан, командир роты, что реже, видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей, там же на высоте бетонный дот, а у нас лишь 76-миллиметровая пущенка, она его не пробьет». Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. СМЕРШ появился в 43-м году, он описывает 42-й. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняет уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию и готово. «Расстреляйся перед строем» или «Отправь в штрафную роту», что то же самое. Офицеров в штрафную роту не направляли, офицеров отправляли в штрафбат. Путаница на странице 31.
Не характерно.
Так гибли самые честные, чувствующие свою ответственность перед обществом люди. А остальные вперед в атаку. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань. Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Ну и дальше начинается просто нормальный расизм и нацизм. Надо думать, это селекция русского народа. Бомба замедленного действия. Она взорвется через несколько поколений в 21 или 22 веке, когда отобранная и взлелеенная большевиками масса подонков породит новое поколение себе подобных.
Экая скотина.
Окей, то есть это типа мы?
Угу.
Спасибо. Спасибо на добром слове вообще, блин, из Эрмитажа так вот. Из 75-го года так.
Я всех нас приголубили. Автор пишет про себя.
Вот, то есть, окей, и, собственно, вот самое это интересное, что вот это нам преподается как совесть нации вообще. Угу. Это самый как бы правдивый рассказ о Великой Отечественной войне, который резко вообще выделяется из всего остального, что...
Выделяется, я не спорю, выделяется,
да. Страница 32. «Бедные-бедные русские мужики, они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны, их уничтожал Сталин, загоняя пулями в социализм, а теперь в 41-45 Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей. Так ковалась победа, так уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех, кто остался, и вообще, что будет с Россией?» Ну, блин, ну мы как-то все еще здесь.
Да,
все.
Как-то так получилось.
Вот, то есть, и вот и здесь вот это высказывание между двумя диктатурами, между двумя геноцидами, наверное, является причиной, по которой...
Да.
Нет, это причина, по которой сейчас, в 21 веке, некоторые исследователи говорят, что это вообще вся рукопись – это фейк ЦРУшный.
Угу.
Потому что вот этот тезис «две диктатуры» – это достаточно современный тезис, который у нас муссируется с 90-х годов прошлого века и продолжает муссироваться, что Сталин хуже Гитлера, бла-бла-бла, не убивал своих, ну окей,
угу.
Программа Т-4 все забыли, но это отдельно надо будет, наверное, поговорить вот про мифы о нацизме. Вот. Но вот это высказывание... рукопись 75-го года, то есть я понимаю людей, которые ставят под сомнение подлинность этой рукописи вообще, потому что, во-первых, тут очень густо всего, и здесь в этой рукописи представлены все штампы пропагандистские уже нашего времени, не 75-го года,
угу.
А именно вот 90-х, 2000-х и 2010-х, в которых мы с вами сейчас живем.
Ну, вообще, ты знаешь, я бы даже не поверил, что это 75-го года. Вот после тезисов про большевиков я бы не поверил.
Ну вот.
Ну, по вопросу веры, понятно, в церкви. Усомнился, я так тебе скажу.
Да, и тоже.
А оригинал тоже что-нибудь видели?
Вот надо исследовать вопрос. Опять же, мы с Артемом, наверное, будем писать официальные письма в архивы с просьбой вообще показать, где она вообще, эта рукопись, есть. Потому что, как вот дневник Рябковского оказалось, что его никто не видел и увидеть не может. То есть это получается непроверяемый источник.
Ага.
То есть он, ну, вроде опубликован, но опубликован частично. Оригинал мы не можем увидеть, мы не можем подтвердить, что он вообще есть. Да. Здесь возможно та же история. Если оригинал есть, ну тогда Николай Николаевич вообще, да, провидец.
Угу.
Тогда это, да, Солженицын вообще нашего Ленинградского разлива получается. Вот он в 75-м году так вообще широкими мазками вот нарисовал эту картину ужаса, мрака, ледяного ада, ГУЛАГа, и вот вообще все так живописал, прям как, блин, не знаю, как у Солженицына.
Оно, ты знаешь, я вот тебе это, как
бывший военнослужащий, скажу, вот у тебя подразделение, вот в подразделении есть совсем разные люди, все люди разные, а там любая армия – это как скороварка, знаешь, в которой крышка закрыта, давление поднято, и все человеческие процессы обрисовываются гораздо быстрее. Вот какой-нибудь… Я не знаю, Сеня интеллигент, читал стихи, возил с собой томик Мандельштама. Вот какой-нибудь Вова из деревни, дикий жлоб, но хороший тракторист. Вот этот такой, и все, кто вокруг тебя, это, ну, вот этот смешной, а этот не смешной. И жизнь-то внутри коллектива, она все время идет, у вас какие-то свои мелкие эти радости, горести, разборки какие-то. Это очень глубоко в тебе остается, особенно по молодости. Ну, известный тезис, как ты понимаешь. Спроси 40-летнего мужика, что у него в жизни за последние 3 года случилось, он в 2 минуты уложится. Спроси его, как он в армии служил, и там этот фонтан до вечера не заткнешь вообще. Ну, а где рассказы-то про то, с кем ты служил, какие отношения были с товарищем?
Это вообще нет.
Какие-то, вообще нет. Это ложь. Какие-то личности, вот с этим я дружил, с этим конфликты.
У него нет были. Друзей.
Конфликты.
Вот, по хорошо, этой рукописи у него вообще нет друзей.
Должны быть конфликты из-за этого, из-за того, здесь не поделили, тут меня в наряд из-за него поставили, вот этот гад мне что-то подстроил, а вот этот сделал хорошо, вот там этот Юрка Воронов курицу жрал, хоть какая-то примета, как ты понимаешь, оно же из мелких бытовых подробностей всегда состоит.
А если этого нет, как это так? Как это?
Да, ну и мы по-прежнему на странице всего лишь 32.
Забористо идет.
Ну, вообще, тут просто… Да, и дальше. «Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели?»
Хорошая формулировка.
Окей.
«Почему шли на смерть, если понимали ее неизбежность?»
«Шли, не просто страшась смертью, а охваченные ужасом, и все же шли. Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали, шли, потому что надо. Надо большими буквами. Вежливо выслушивали напутствие политруков. Малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями и лозунгами, а просто потому что надо. Так, видимо, ходили. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле, либо под Бородино». Да, то есть, как бы это родина, Ленинград, мама в Ленинграде, похер. Блин, ну что это такое? Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа. Ну да. Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали за родину, за Сталина, как пишут в романах. На передовой слышен был хриплый вой. Орки идут в атаку.
Угу.
И густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. Это он про людей, которые погибли на поле боя, верной присяге, да, орущие глотки. Достали ли было, когда смерть рядом? Откуда же сейчас, в 60-е годы, блин, рукопись 75-го года, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат сломленные. Остались у власти и сохранили силы другие, те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Рукопись 75-го года, он пишет про 60... Ну, вот эти вот какие-то такие вот несоответствия, они постоянно вылезают здесь в тексте, да? И почему вот все после войны спились? Вот почему-то, еще раз, мне выпала честь общаться с многими ветеранами. Ну, может быть, человек 100 я встречал.
И да они, мы среди все, них они выросли. Все.
Да, да, что да, хрень, да, среди нет. них равно среднестатистическому.
И самое-то главное, вот даже вот окей, мы говорим о ленинградских школьниках. Вот те ленинградские школьники, которые закончили 10 классов, пошли на войну. Вернулись с наградами, вернулись лейтенантами или не лейтенантами, но вернулись. Им всем было, извините, там 22, 23, 24 года. И у них жизнь-то только начиналась. Вот после того, что они вообще все увидели на фронте, после того, что они прошли и вернулись победителями, они хотели жить полной жизнью, они хотели жениться, завести детей, работать, делать научную карьеру, творить, и они были огромными жизнелюбами. Это действительно вот люди, вот тех, с кем я общался, ну, больших оптимистов я не видел. И вот кого это сломило? Почему?
Никулина, по всей
видимости. Ну да, сломило. Очевидно, это его...
Возможно, он был алкоголиком и неврастенником. Это по тексту заметно, кстати.
Ну, если это вообще его текст.
Да.
Ну, потому что, вот видите, страница 33, а уже сколько странных вещей.
Отличный опять же... психологический портрет.
Не, ну просто они действительно странные. Они действительно очень странные и нелогичные просто. А, конечно же, шли в атаку не все, хотя и большинство. Один прятался в ямку, вжавшись в землю. Тут выступал политрук в основной своей роли. Тыча наганом в рожи, он гнал робких вперед. Были дезертиры, этих ловили...
Робкие, понимаешь? То есть, да. Это, между прочим, не исполнение приказа.
Да, были дезертиры, этих ловили и тут же расстреливали перед строем, чтобы другим было неповадно. Карательные органы работали у нас прекрасно, и это тоже в наших лучших традициях. От Малюты Скуратова до Берии в их рядах всегда были профессионалы, и всегда находилось много желающих посвятить себя этому благородному и необходимому всякому государству делу.
Находятся желающие экскурсоводами в Эрмитаже работать, а почему в органы внутренних дел нет желающих?
Да.
Войска... Ты же для них такой же дурак, уж если с такой стороны.
Войска шли в атаку, движимые ужасом. Ужасна была встреча с немцами, с их пулеметами и танками, огненной мясорубкой, бомбежки артиллерийского обстрела. Не меньший ужас вызывала неумолимая угроза расстрела. Чтобы держать в повиновении аморфную массу плохо обученных солдат, расстрелы проводились перед боем. Окей. Это чисто немецкий стереотип.
Угу.
Аморфная масса, плохо обученные солдаты, прекрасно отлаженная машина немецкой армии. То есть просто вот штамп за штампом нацистской пропаганды вообще.
Удивительно одно. Почему война закончилась в Берлине? Да, кстати, есть... вот это вот заваливание трупами, я бы с итоговым счетом рекомендовал бы всем, кто не в теме, ознакомиться. Соотношение потерь немецких и советских – единица к 1,3. 1,3 – это наши потери. Мне кажется, что если заваливают мясом, то несколько другие цифры должны быть.
Но Первая мировая, в общем-то, показала, что мясом как-то уже не завались. Наши тогдашние союзники, Великобритания и Франция, они пытались. Они честно пытались завалить трупами немецкие пулеметы. Это у них получалось плохо. И поэтому, если вы вот пойдете на, например, сайт какой-нибудь британской туристической фирмы или экскурсионной фирмы, которая делает экскурсии в Европу, вы увидите, просто 100 лет прошло уже. Вы увидите школьные экскурсии на поля сражений Первой мировой войны, потому что действительно они там потеряли.
Для них она гораздо более
страшная. Они потеряли там просто кучу людей, причем теряли, опять же, там целыми деревнями, целыми городами. И для них это травма, хотя прошло уже 100 лет. То есть для них Первая мировая действительно страшнее, чем Вторая. Ну, просто потому что во Второй они как бы подумали, что больше так-то людей, наверное, класть не надо, и не лезли особо никуда. Но это все понятно, да.
Всем, кому интересно про Первую мировую, поищите. На сайте есть 3, по-моему, ролика Бориса Витальевича Юлина.
Угу.
Ну, там, про Верден и прочее, исключительно познавательно, как там чуть ли не миллионами под пулеметы клали. Это, видимо, по причине большого европейского умения воевать.
Ну да.
Я бы еще вот совсем отскакивая в сторону, сказал бы: вот на нас напала лучшая армия планеты Земля, за спиной которой стояло самое индустриально могучее государство Европы. Мы ни тем, ни другим не являлись. У нас не было лучшей армии на планете Земля. И у нас не было самой передовой европейской промышленности. Индустриализацию до конца, в моем понимании, не довели. Да, на старте войны были чудовищные потери и чудовищные поражения, про которые очень любят рассказывать вот люди, подобные Никулину. А почему никто никогда не говорит о том, что было дальше, когда ход войны поломали и поперли в другую сторону, причем с гораздо большим успехом, и лучшую армию планеты Земля просто перемололи. Кто это сделал? Вот эта вот аморфная масса. А приказы отдавали, ну, понятно, хозяин из Кремля звонил, а Жуков, спрыгнув с очередной медсестры, значит, подтягивая кальсоны, давал приказ в атаку, да, а замполит, тыча
наганом в рожу, значит,
робких гнал в атаку.
У нас были в армии робкие, мы их обычно всем подразделениям били, прививая им смелость. И я замечу, это давало серьезнейшие результаты, когда не может тебя воспитать товарищ сержант, тебя воспитает коллектив. Многим непонятно, опять-таки уж там, я не знаю, 154-й раз повторю, что когда стоит строй и говорят добровольцы шаг вперед, гораздо страшнее остаться стоять, а не вместе со всеми сделать шаг вперед, потому что после этого ты не человек, ты себя вычеркнул отовсюду, и это понимает даже самый последний чмырь, потому что эти, которые вернутся обратно, а ты в окопе остался сидеть, ну, нетрудно догадаться, что с тобой там будет.
Ну и вот на 38-й странице, наконец, Николай Николаевич, или вообще вот автор этой рукописи, наконец, раскрывается. То есть он действительно пишет о том, что произошло в его душе. Иными словами, война легко подавляла в человеке извечные принципы добра, морали, справедливости. Для меня Погостье было переломным пунктом жизни. Там я был убит и раздавлен. Там я обрел абсолютную уверенность в неизбежности собственной гибели. Но там произошло мое возрождение в новом качестве. Я жил как в бреду, плохо соображая, плохо отдавая себе отчет в происходящем. Разум словно затух и едва теплился в моем голодном, измученном теле. Духовная жизнь пробуждалась только изредка. Когда выдавался свободный час, я закрывал глаза в темной землянке и вспоминал дом, солнечное лето, цветы, Эрмитаж, знакомые книги, знакомые мелодии. Это было как маленький, едва тлеющий, но согревающий меня огонек надежды среди мрачного ледяного мира, среди жестокости, голода и смерти. Я забывался, не понимая, где я, где бред, где грезы, а где действительность. Все путалось. Вероятно, эта трансформация, этот переход из жизни в мечту спас меня. В Погостье внутренняя эмиграция была как будто моей второй натурой. Потом, когда я окреп и освоился, этот дар не исчез совсем и очень мне помогал. Вероятно, во время войны это был факт крамольный. То есть, мечтать на войне...
Крамола.
Это крамола, да, то есть и...
Расстрел перед строем, перед началом боя.
Вероятно, во время войны это был факт крамольный. Недаром однажды остановил меня в траншее бдительный политрук. Мать твою, что ты здесь ходишь без оружия, с цветком в руках, как Евгений Онегин? Марш к пушке, мать твою. Именно после Погостья у меня появилась болезненная потребность 10 раз в день мыть руки, часто менять белье. После Погостья я обрел инстинктивную способность держаться подальше от подлостей, гадостей, сомнительных дел, плохих людей, а главное – от активного участия в жизни, от командных постов, от необходимости принимать жизненные решения для себя и в особенности за других. Странно, но именно после Погостья я почувствовал цену добра, справедливости и высокой морали, о которой раньше не задумывался. Погостье, раздавившее и растлившее сильных, в чем-то укрепило меня, слабого, жалкого, беззащитного. С тех пор я всегда жил надеждой на что-то лучшее, что еще наступит. С тех пор я никогда не мог ловить мгновение и никогда не лез в общую свару из-за куска пирога. Я плыл по волнам, правда, судьба была благосклонна ко мне.
Ну вот оно плывет по волнам.
То есть, ну, человек пишет, что инстинктивно... приобрел инстинктивную способность держаться подальше от подлости, гадости и сомнительных дел.
Сам-то он хороший,
заметил. И вот здесь он просто хороший. Уже, это 39-я страница, а он вот просто уже всех женщин назвал шлюхами, кто да. был на войне. Он-то там всех офицеров, он хороший, обратите всех внимание. Офицеров, блин, назвал там бухими идиотами.
Вокруг подонки, а он замечательный.
Всех советских солдат назвал аморфным, необученным быдлом и иванами. Вот как-то инстинктивная способность держаться подальше от подлости угу. здесь Николая Николаевича, по-моему, все-таки подвела. Прям вот начиная с первых страниц.
То есть это не перво-наперво тут вылезает неспособность вести себя как подобает мужчине. Это ты не обладаешь никакими мужскими качествами вообще, не говоря о том, что ты не обладаешь лидерскими качествами. То есть ты не желаешь принимать на себя ответственность даже за... собственные решения, не говоря о том, чтобы кем-то руководить и куда-то их вести. Ну, совершенно верно, плывет по волнам, как говно.
Но при этом он радист. Да, и есть воспоминания, на самом деле, вот тех же женщин, которые были в Погостье, и там есть, с моей точки зрения, потрясающая фраза, Ну, буквально вот сейчас, к сожалению, у меня книги с собой нет, но там вот одна женщина, девушка в медсанбате в погосте, она видит ту же самую тяжелую операцию, она видит те же самые потери.
Ага.
Там постоянно перевязки и работа там, по 12 часов, по 14 часов, да, то есть... Но, согласно Николаю Николаевичу, они только трахались на войне, вот больше ничего не делали.
Ну, ему, повторюсь, никто не давал. Поэтому все бабы мрази.
Вот, они другим. Но живут. Самое главное, там прекрасно описано: вот одной из девушек-санитарок, она там, как бы, около палатки этой стоит, и санитар, пожилой, притащил только что раненых с фронта. И этот пожилой санитар, он там в снегу, он то ли сел в снег, ну, то есть, ну, видно, что человек. Ну, человек вымотался вообще, да. Он там весь день по снегу таскает раненых в крови, сам рискуя жизнью. И этот человек говорит, вот смотрите, вот какой потрясающий цвет, серое небо, черная полоска леса и белый снег, посмотрите, какое потрясающее сочетание цветов, эта картина вечная. Мы, люди, здесь вот ходим, все заливаем своей кровью, но мы уйдем. И через 10 лет. Будет. А оно будет, да. И все санитары такие, как бы. Ты кто вообще? Он такой: я ленинградский художник. Тоже интеллигент.
Это не мужчина, это ключевое, это не мужчина. Ибо! Чем жестче металл, тем сильнее по нему бьет молот богов. А ты говно, молот ударил, и только брызги в разные стороны.
Вот, ну дальше на самом деле там все идет очень густо.
Давайте прекратим уже.
Ну, мне тут, по-моему, кажется, ну, на самом деле это. Потом он попадает в 311-ю стрелковую дивизию.
Он все время радист, да?
Ну, нет, то есть... он на самом деле там потом попадает. Там он попадает в 311-ю стрелковую дивизию, он там проходит курсы снайперов, но он как-то об этом очень невнятно пишет. Потому что он вроде прошел курсы снайперов, и он должен там немцев валить выстрелами в голову, но почему-то он в расчете противотанковой пушки. На Синявинских высотах летом 43-го года, да, тяжелые бои. И вот здесь на самом деле начинается его синхронный дневник.
Это он на фронте записывал.
Он там был ранен и в госпитале записывал. И вот здесь на самом деле вот то, что он пишет, в общем-то... Но оно не вызывает каких-то таких, ну, то есть тут как бы вот каких-то выдумок и какого-то трэша очень, как бы, ну, его меньше. Но на самом деле, вот поскольку я иногда тоже пишу какие-то тексты, вот на 67 странице очень странно, потому что вот он описывает момент, когда он был ранен. И просто вот без перехода какого-то объяснения читателю начинается уже его текст абсолютно вообще левый 75-го года, то есть дневник, он никак не выделен. Вот, значит, как у него здесь описано, да? По щитку пушки хлещут автоматные пули, еще стреляем, немцы залегли. Сосед ахнул и осел, разрывная пуля вошла в один бок и вырвала другой с рубахой. Совершенно спокойно думая, ну теперь все. Сил больше нет, падаю около пушки, солнышко заходит. Сзади какие-то крики, слышна родная матерная брань. Бегут наши со страшно выпученными глазами, паля во все стороны из автоматов, контратака. И дальше... Без перехода, без объяснений читателю, таких эпизодов во время войны было немало, но теперь не хочется о них вспоминать, тем более писать на эту тему. В 43-м году было совсем иначе. Пережитое оказалось важным, актуальным, хотелось сказать о нем ближнему. Однако у ближнего, у самого был ворох подобных переживаний. Скоро все это поняли и заткнулись. Блин, вот целая книга воспоминаний ветеранов.
Да.
Целый сайт Артём Драбкин создал, там 600 воспоминаний, как бы. А если кто-нибудь заводил фронтовые воспоминания, ему говорили: давай лучше о бабах. Что? Откуда? Блин, почему? Как бы. Вот, то есть, сначала идет вот такой какой-то трэш о погостье, потом каким-то образом непонятным он оказывается в 311 стрелковой дивизии, и здесь вот действительно есть кусочек книги, где там, ну да, описан тяжелый бой со всеми подробностями физиологическими, как там людей разрывают на части, там трупы и все такое, да, но это не сильно отличается от «Ремарка» на Западном фронте без перемен и всех остальных произведений о Первой мировой войне, да?
А потом, хотел сказать, а потом, что на войне тяжело, мы знаем.
А потом да, опять, тяжело. А потом опять бла-бла-бла. Начинается вот без перехода вообще, без предупреждения читателю. Вот если бы я такое написал, меня читатели бы ну просто растоптали, они были бы правы, потому что типа, а какого хрена ты вот такие переходы делаешь в тексте, не объясняя ничего читателю?
Угу.
Почему? Это просто ну, неуважение. Ну и дальше начинается уже привычный нам трэш. Вот. И в те времена ввели новую форму воинских приветствий. Раньше было просто. Начальник говорил «Здрасте, товарищи!» Все гаркали в ответ «Здра!» Теперь надо было дружно отвечать «Здравия желаем, товарищ гвардии старший лейтенант!» Я упростил эту сложную церемониальную формулу и вместе со всеми громко проорал «Гав! Гав! 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 Гав!» Получилось очень хорошо, но гвардии старший лейтенант услышал и влепил мне два наряда вне очереди. Блин, ты совсем дебил такой в армии делать?
Ну, что, ладно, что это вообще такое? Нормально, там дураки-то тоже богато представлены.
Ну, не, ну, как бы...
ну, пролаял, да.
Вот.
Ну, услышали, ну, получил по заслугам.
Вот, да, то есть, ну, это даже не смешно.
Странно, что он его перед строем не расстрелял.
Ну да, да, а меня сынок расстреляли. А меня сынок расстреляли, да.
Перед обедом, блин, или после ужина, когда там...
Вот. Ну и, собственно, потом его боевой путь, то есть, он потом он становится очень невнятен, как он там попал туда-сюда, то есть, вот почему-то вот по ГОСТе, да, описано, 43-й год описан, ранение, а потом он, соответственно, уходит куда-то воевать, куда-то в Минбрасе, то есть, он причем пишет, что я ушел с передовой, это меня вполне устраивало, и там...
Понятно.
Вот. И свои награды, две медали за отвагу, по-моему, и орден Красной Звезды гвардии сержант Никулин получает в 45-м году,
угу.
В самом конце войны, поддерживая связь на фронте, то есть воюя как положено, но вот, вот это... Очень странное произведение, потому что дальше, после 43-го года, начинаются просто новеллы, то есть начинается публицистика, и здесь просто вот там новелл, сколько их тут? Их тут большое количество, тут новелла 20, их тут очень много. И какие-то действительно бессвязные рассказы, которые можно свести только к одному. То есть, буквально вот все там 20 с лишним новелл можно свести к простым штампам. Офицеры тупые, они бухают и трахаются, все женщины с офицерами, а в Германии мы бухали и трахали всех, кого только можно, все уроды, просто все уроды, вот все, и как мне было тяжело на войне.
Кому было легко? Вопрос.
Вот. И вот чтобы как бы этот, ну, не заканчивать вот на таком трэше, хотелось бы вот показать книгу «Трагедия мясного бора». Это тот же самый январь, февраль, март, апрель, май, июнь 42-го года, который переживает Никулин, сидя под Погостьем. Но вторая ударная армия, которая воевала буквально в 30 километрах от Погостья, она еще, извините, села в окружение. То есть им еще было есть нечего. Они сидели в точно таком же Новгородском лесу. Или в лесу вот нашей Ленинградской области, который к югу от города, где там болото, все вообще в.
У меня вот здесь родовое имение. Угу. Тут, собственно, мясной бор.
Да.
Мы сюда все время бегали, да.
Вот. То есть, причем это действительно сборник воспоминаний, который собрала Изольда Иванова. Которая на самом деле тоже человек либеральных взглядов, и она советскую власть-то вообще ну, не щадит в своих статьях. Изольда, вам огромное спасибо за то, что вы собрали эти воспоминания. Вот ваши взгляды вам не помешали. Да, Изольда, конечно, она была пожилая очень женщина, она
умерла. Честный подход.
Да, то есть, как исследователь, честный подход. И здесь вот тоже, да, здесь тоже все плохо, здесь тяжелые очень события, все описано, да, то есть, тот же самый лес, те же самые атаки, то же самое болото, но еще ничего есть, извините. Вот. И, соответственно, все описывает молодой человек, Байбаков, да, 23-го года рождения, извините, то есть ему в 42-м году 18 или 19 лет, тоже человек закончил медтехникум, то есть он врач, и попадает он в 46-ю стрелковую дивизию, военфельдшер 176-го стрелкового полка. И как он описывает своих однополчан, да, то есть тоже человек горе хлебнул, ну, просто по полной программе. То есть он прошел то же самое, что Никулин, а только хуже, потому что еще голодал. И вот как он описывает своих начальников, своих командиров и так далее. Уполномоченным СМЕРШ был капитан Миропольский, стройный, всегда опрятный и подтянутый человек, с неизменной доброй улыбкой на лице, отличный товарищ. Его всегда можно было встретить на передовой в батальонных и ротах. Он хорошо знал немецкий и редких в ту пору пленных допрашивал без переводчиков. Из комбатов помню капитана Семенова, 40-летнего директора школы из Саратова, человека, не терявшего выдержки в самых критических ситуациях и придававшего уверенность в благополучный исход своим подчиненным. Да, и вот он как бы описывает всех нормально. Да, командиром нашей медсанроты стал военврач 3-го ранга Городецкий, крикливый матершинник. Вооруженный револьвером и гранатой, он только распоряжался, ранеными не занимался. За все полгода Любанской операции он вряд ли обработал десяток ран. Мы ни разу не видели его в халате, в перевязочной. Даже когда шло наступление, весь огромный поток раненых ложился на плечи младшего врача полка Татьяны Васильевны Ивановой и фельдшеров. Татьяна Васильевна Иванова была единственной женщиной в полку. 24-летняя выпускница Ленинградского мединститута, курносенькая, небольшого росточка, с пухлыми щечками и яркими губами. Ей бы не воевать, а упиваться своим девичеством под мирным небом. А тут постоянно мужское окружение, грязь, кровь, абсолютно неустроимость быта. Все в полку относились к ней исключительно уважительно и заботливо. Она погибла в марте 42-го от прямого попадания авиабомбы. Для полка ее смерть была невосполнимой утратой. Да, по базам данных Татьяна Васильевна по-прежнему у нас числится пропавшей без вести. Вот, в окружении. Вот. И, соответственно, да, тут как бы очень тяжелые бои описываются. Вторая ударная выходила из котла уже там, действительно, поголодав полгода в окружении, в этих болотах и лесах. И вот описывается следующее, вот с моей точки зрения, то, что характеризует большинство наших военнослужащих, тех, кто вот был в таких же ситуациях абсолютно, и даже худших ситуациях, да, навсегда запомнилась минута расставания с Алексеем Петровичем Осовсковым, командиром медсанбата 46, когда мы готовились к выходу из кольца. В медсанбате скопилось большое количество тяжелораненых, возможностей для эвакуации никаких, с ранеными остался весь личный состав медсанбата. А тут я спросил Алексея Петровича: «А как же вы, Алексей Петрович?» Он положил руку на мое здоровое плечо и ответил: «Сынок, мы же советские медики, русские люди, как же мы должны поступить? Мы все разделим судьбу раненых». Вот. И они остались ранеными там, в кольце второй ударной. Какова их дальнейшая судьба, не знаю, но уверен, что все они, врачи, фельдшеры, медсестры, санинструкторы, санитары, совершили подвиг. Пусть даже оказались в плену вместе с сотнями беспомощных раненых бойцов и командиров нашей ударной армии, участников тяжелейшей Любанской операции». Да, то есть вот здесь мы видим, как бы вот человек там, ну, действительно, он сломался, он всячески себя жалеет, и это нормально, да, то есть понятно, что, ну, тяжело действительно было, но, блин, такие люди были миллионы, да, вот здесь он себя жалеет, и самое-то плохое, что он не просто себя жалеет, он еще грязью заливает всех остальных, пытаясь, наверное, тем самым показаться себе не столь жалким.
Может быть.
Ну, его право, но...
Я бы, подводя черту, сказал, что он же войну-то отвоевал.
Отвоевал, как да. И миллионы других.
Честь и слава, ордена, медали, все в наличии. Ну, а то, что внутри психологически поломался, ну, бывает, наверное. Честь это ему, как мужчине, не делает никакой.
Но...
И данное повествование, это, повторюсь, это чисто психологический портрет писателя. Вот какое я говно и какое вокруг меня говно.
Вот, ну, как-то... опять же... Зачем мы вообще это вытащили, да, то есть, если бы это просто была одна из десятков тысяч книг ветеранов,
да.
Это было бы ничего, но вот воспоминания Николая Николаевича Никулина, поскольку он интеллигент, искусствовед и работал в Эрмитаже экскурсоводом и старшим научным сотрудником, и был потом преподавателем истории западноевропейского искусства, насколько я понял, каждый день победы, вот будьте уверены, эта книга будет, то есть ссылка на книгу будет во всех пабликах, и там будет написано, что вот это вот настоящая правда, то только вот эта правда о войне, вот посмотрите, какое все было говно,
да.
Что вот все офицеры бухие,
да.
Все женщины на войне
по землянкам,
ветреные,
да.
Вся наша пехота – это тупое быдло. Про танкистов он не пишет, артиллерист, извините, там несколько раз орденоносец, гвардии полковник Седаш там мухлевал с продовольствием, по слухам.
Да, по слухам.
Везде, по слухам, мне рассказывали, я слышал. То есть, это просто ну, какой-то сборник баек каких-то…
В вагоне я увидел бандитскую рожу, это был там полит.
Да, это был мой политрук, да. Вот, все спились. Все сломались после войны. Блин, но эти люди, они вернулись на самом деле. И, может быть, вы помните, фильм выходил, помните, там на вокзале, там показана сцена на вокзале 60-е годы, там пьяненький какой-то дядька ходит между столиков и спрашивает, а как эта песня «Аромат белой акации, грозди душистые» и так далее. И за столами сидят люди, и они на него так смотрят, типа, блин, ну, веди себя прилично. А он ходит пьяненький, а я воевал. Типа, а я там ветеран. Они говорят, а мы все ветераны. Мы все воевали. А почему мы нормальные?
Да.
Почему мы себя ведем нормально, а ты тут бухой тут да. И там пристаешь к нам с песнями, с романсом нашей Белой гвардии, с гражданской войны. То есть, как бы, все через это... Вот мне кажется, вот этот вот эпизод в фильме, он очень хорошо показывает. Так все воевали.
Да.
В 60-е годы, извините, вот, да вот эти 20-летние, 25-летние, они все вернулись с войны. Прошло 20 лет, им всем 40-45, извините, у всех там жены, дети, семья, работа любимая, карьера, творчество, Советский Союз.
Угу.
И тут ходит какой-то чувак бухой. И такой, типа, а я воевал. Так все воевали?
И что? Да.
Да, то есть, как бы...
В те времена этим никого не удивишь.
Да, то есть, и вот то же самое, как вот хотелось бы сказать об этой книге, так все воевали. Вот здесь, да, вот в этой книге сборник воспоминаний, здесь тоже трэш, здесь тоже кровь, ужас, потери, голод и вообще.
Книжка редкая, ты ее.
Но это 2000 экземпляров, издано в 2015 году, к
счастью. Я её в этой лавке писателя покупал.
Там. Да, там есть несколько изданий, но вот рекомендую. То есть здесь то же самое, тут заградотряды, там.
Тираж 2000 экземпляров.
Да, 2000,
ну, небольшая. Ну, кто не может такую достать, идите на. Да, думаю... Артёма Драбкина, почитайте интервью с настоящими ветеранами. Что они говорят? Масса, масса просто. Что они говорят? Там картина вырисовывается, ну, не то, что совершенно другая, а прямо противоположная.
Так нет, действительно, миллионы людей воевали, миллионы прошли вот через такое. И они не спились, не сломались, они, наоборот, вернулись и стали вот, вот тоже профессор философии. ЛГУ, так он писал, так мы стали самыми вообще жизнерадостными людьми, потому что вернулся с войны, хорошо, руки, ноги целые, да вообще замечательно, там 4 раза ранен, но
живой,
живой, все, что, живи, радуйся вообще, все классно. А вот Николая Николаевича почему-то, хотя человек вернулся в Эрмитаж, вернулся в свою интеллигентную среду, почему-то все не классно. Но суть в другом, что, опять же, вот это подлинное, неподлинное мы не можем сказать. На данный момент. Мы просто не можем сказать, оно есть или нет, но каждый день победы директор Эрмитажа Петровский, вот он выложит это где-нибудь, скажет, вот она правда, большими буквами, еще с ять на конце, да?
Да.
И, собственно, на самом деле, вот эта рукопись, эта книга, она используется в том числе и людьми, которые... продвигают тезис о том, что Великая Отечественная – это продолжение гражданской. В частности, вот Кирилл Александров, который написал о Власове, что на самом деле Власов – это вообще герой и борец сопротивления, борец за справедливость, вот он реально сказал, что вот эта книга, да, это прямо показывает, большевики вели войну, геноцид своего народа. Да, то есть немцы вообще ни при чем, нацисты ни при чем, это именно Сталин виноват, и большевики во всем. Да, то есть эта книга, она вот показывает именно... Вот это.
Гражданину Петровскому я бы сказал, что
тот факт, что в вашем учреждении работал или там служил, как это у вас называется, вот такой вот персонаж, оно ни вас, ни ваше учреждение никак не красит.
Потому
я
что
бы об этом молчал. Как про родственника алкоголика, наркомана, дегенерата. Ну да, было у вас вот такое сокровище.
Но опять же, при этом, наверное, он был хороший преподаватель и хороший специалист. Но вот у нас, мне кажется, действительно такая есть ошибка всегда восприятие, что если человек хороший актер, если он специалист в своей области, он обязательно хороший человек.
Это не
Нет, не обязательно. Абсолютно не обязательно.
На этой жизнерадостной ноте закончим.
Такое да, чувство, продолжим.
Что в дерьме искупался.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, да, причем мы даже мы не стали все разбирать, мы прошли какие-то 40 страниц, и там уже просто
все понятно.
Все понятно. К сожалению, опять же, к сожалению, что действительно человек получил тяжелую травму. Если он это излил на бумаге, то он это излил, но это его сеанс психотерапии. Это не это не восприятие нормального советского человека в войне.
Да, я бы так сказал, что если вам советуют мемуары Никулина о войне, читайте Юрия Никулина «Мемуары о войне». Там вменяемый человек совершенно…
Жизнерадостный, да, то есть человек, да, он то же самое, был в блокаде вообще-то, тоже воевал, и у него вот наоборот он все это как-то воспринимает…
Что-то не грустил.
Не, он, короче, воспринимает как набор
с руками, с ногами.
Как да. набор каких-то смешных ситуаций, а это, ну, я не знаю.
Не, набор не смешных ситуаций, да. Полная противоположность.
Вообще.
Чем продолжим?
Опять же, вначале я сказал, что у нас четко становится видна вообще тактика и стратегия противника, что вытаскивается вот что-то такое, и везде раскидывается. Вот смотрите, вот она, правда. Правда, вот большими буквами, да. О всем советском периоде, правда, это у нас архипелаг ГУЛАГ Александра Исаевича Солженицына, о Великой Отечественной войне это Николай Николаевич Никулин, ну а о блокаде у нас академик Лихачев.
Следующий.
Да, то есть тоже вот сейчас как раз к 27 января очень густо его вспоминали, очень густо, везде вот тыкали просто в лицо.
Мы тоже вспоминали, да.
Да, мы тоже вспоминали, но вот как бы с Артемом мы тоже, наверное, сделаем разбор того, что он написал. Потому что там тоже есть большое количество вопросов. Опять же, тоже это писалось уже после войны, после блокады в 80-е годы, и там тоже академик Лихачев там себе позволил много лишнего.
Ждем. Спасибо большое.
Спасибо большое. Да.
А на сегодня все. До новых встреч.